Письма были редкостью в нашем доме, ибо по счетам он расплачивался немедленно, а друзей у него нигде не было. «Из Индии», — сказал он, взяв письмо со стола. «Штемпель из Пондишерри. Что бы это могло быть?» Он поспешно разорвал конверт, и из него на тарелку выпало 5 маленьких сухих апельсинных зерен. Я сначала рассмеялся, но смех моментально замер на моих губах, когда я увидел выражение лица дяди. Его рот был перекошен, глаза выступили из орбит, лицо почернело, а взор был неподвижно устремлен на конверт, который он держал дрожащей рукой.
«Как?» — крикнул он наконец. «Господи, Боже мой! Вот наказание за мои грехи!»
«Что это означает, дядя?» — спросил я. «Смерть», — отвечал он, и, встав из-за стола, удалился в свою комнату, оставив меня одного, дрожащего от ужаса. Я взял конверт и увидел на внутренней стороне его, подле смазанной клеем полосы, 3 буквы «К», написанные красными чернилами, и больше ничего, кроме 5 зернышек. Что могло быть причиной такого ненормального ужаса? Я вышел из-за стола и, поднимаясь по лестнице, встретил дядю. Он сходил вниз, держа в одной руке заржавленный ключ, по-видимому, от чулана, а в другой — небольшой металлический ящик, похожий на денежную шкатулку.
«Пусть себе делают что им угодно, а я поставлю на своем!» — воскликнул он с проклятиями. «Скажи Мэри, чтобы она затопила камин в моей комнате, и пошли в Горшем за нотариусом Фортгемом».
Я исполнил его приказание. Когда приехал нотариус, меня позвали наверх в комнату дяди. В камине ярко горел огонь, а на решетке его лежал толстый слой черного пепла от сгоревшей бумаги. Подле камина стоял открытый и пустой металлический ящик. Я содрогнулся от ужаса, заметив на крышке такое же тройное «К», какое видел сегодня утром на конверте.
«Джон», — сказал мне дядя, — «я желаю составить завещание, и ты будешь свидетелем. Я оставляю все свое состояние с его выгодами и убытками моему брату, твоему отцу, от которого оно со временем перейдет без сомнения к тебе. Если ты можешь спокойно пользоваться им, тем лучше. Если же ты увидишь, что это невозможно, то помни, мой мальчик, эти слова. Передай его своему смертельному врагу. Мне очень больно, что приходится оставлять тебе такое сомнительное состояние, но я не знаю, какой оборот может принять дело. Подпиши, пожалуйста, бумагу, где тебе укажет мистер Фортгем».
Я подписал бумагу, которую нотариус взял с собой. Вы можете себе представить, какое тяжелое впечатление произвело на меня это удивительное происшествие. Я ни на минуту не забывал его и делал всевозможные предположения, но не пришел ни к какому заключению. Я не мог сбросить с себя какого-то жуткого страха, который остался, хотя это чувство понемногу ослабевало, так как проходили недели, и ничто не нарушало обычного хода нашей жизни. Впрочем, в дяде я заметил большую перемену. Он пил еще больше прежнего и еще больше избегал какого бы то ни было общества. Большую часть времени он проводил у себя в комнате, запираясь изнутри на замок. От времени до времени он выскакивал, как бы в припадке белой горячки, из дома в сад с револьвером в руке и кричал, что никого не боится и что никто, даже сам дьявол, не будет держать его взаперти, как стадо баранов на скотном дворе. Когда припадок проходил, он снова бросался в свою комнату и запирал за собой двери с видом человека, который больше не в состоянии переносить ужасов угрызения совести. В такие часы лицо его было даже в холодную погоду все в поту. «Не желая злоупотреблять вашим нетерпением, мистер Холмс, я сразу перехожу к концу моей истории. Как-то раз ночью с ним снова случился припадок, во время которого он выбежал из дома, но больше уже не возвращался. Мы отправились на поиски и нашли его лежащим головой вниз в маленьком грязном пруде в конце сада. На теле не было следов насилия, лужа имела всего 2 фута глубины, и следствие, основываясь на ненормальностях его характера, пришло к заключению, что он покончил жизнь самоубийством. Меня лично было трудно убедить в этом, так как я знал, в какой ужас он приходил при одной мысли о смерти. Как бы то ни было, но мой отец унаследовал имение в 14 тысяч фунтов стерлингов, которые были положены на его имя в банк. «Одну минутку», — прервал его Холмс. «Ваша история принадлежит, во всяком случае, к самым замечательным, какие только мне приходилось слышать. Назовите мне день получения дяди того письма, а также день его предполагаемого самоубийства». Письмо было получено 10 марта 1883 года. Умер он 7 недель спустя, в ночь на 2 мая. «Благодарю. Продолжайте, пожалуйста». Когда отец вступил во владение имением, он очень тщательно осмотрел по моей просьбе чулан, который был всегда на запоре. Мы нашли металлический ящик. На внутренней стороне крышки был приклеен ярлык, опять-таки с буквами «ККК», под которыми была подпись «Письма, сведения, квитанции и список». Очевидно, это был перечень бумаг, уничтоженных дядей. Кроме того, мы не нашли в чулане ничего интересного. Там было множество бумаг и записных книжек, относящихся к жизни полковника в Америке. Некоторые из них касались военного времени и указывали на то, что он честно исполнял свой долг и заслужил репутацию храброго солдата. Другие относились ко времени возрождения Южных Штатов и касались политики. По-видимому, он примкнул к оппозиции против присланных с севера агитаторов, ратовавших за переселение. В начале 1884 года отец мой переехал в Горшем, и ничто не нарушало нашей совместной жизни вплоть до января 1885 года. На 4-й день после Нового года мы сидели за завтраком, как вдруг я услышал крик изумления из уст моего отца. Я взглянул на него. В одной руке он держал только что распечатанный конверт, а другая была протянута, и на ее ладони я увидел 5 сухих апельсинных зернышек. Он обыкновенно смеялся над моим рассказом, который называл сказкой про полковника, но теперь, когда с ним случилось то же самое, он сидел задумавшись. «Ради бога, Джон, что это значит?» — пролепетал он. Сердце у меня так и застыло от ужаса. «Это тоже ККК», — сказал я. Он посмотрел вовнутрь конверта. «Так и есть», — воскликнул он. «Вот и буквы. Но что тут еще написано под ними?» «Положите бумаги на солнечные часы», — прочитал я, заглядывая через его плечо. «Какие бумаги? Какие солнечные часы?» — спросил он. «Солнечные часы, что в саду, других нет», — отвечал я. «Бумаги же должны быть те самые, которые дядя сжег». «Пустяки», — сказал он, стараясь прийти в себя. «Мы живем в цивилизованной стране и не можем придавать значение таким дурачествам. Откуда это письмо?» «Из Дэнди», — ответил я, взглянув на почтовый штемпель. «Какая-нибудь глупая шутка и больше ничего», — заметил он. «Что я имею общего с бумагами и солнечными часами? Я не стану и думать о такой бессмыслице». «Не лучше ли сообщить полиции?» — предложил я. «Чтобы меня смеяли? Нет, ничего не надо. В таком случае позволь мне». «Ни за что, запрещаю тебе. Из-за таких пустяков не стоит поднимать шума». Дальнейшие разговоры были бы напрасны, ибо мой отец отличался настойчивым характером. Итак, все осталось по-старому, но меня угнетало какое-то тяжелое предчувствие. На 3-й день после получения письма отец отправился к своему старому приятелю, майору Фрибоди, который состоит комендантом одного из фортов в Портсдоунхолле. Я был очень рад его отъезду, ибо мне всегда казалось, что вне дома он в меньшей опасности. Увы, я ошибался. Через 2 дня после его отъезда майор телеграфировал, чтобы я немедленно приехал. Мой отец упал в одну из многочисленных известковых ям, находящихся в той местности, и был найден там без чувств с раздробленным черепом. Я бросился к нему, но он умер, не приходя в сознание. По-видимому, он возвращался в сумерки из Фергема. Он не знал местности, яма была не огорожена, и вот следователь без колебания решил, что это смерть от несчастного случая. Как тщательно я не исследовал всякий ничтожный факт, имеющий отношение к смерти отца, я не нашел решительно ничего, чтобы указывало на убийство. Ни признаков насилия, ни следов чьих-нибудь шагов, ни грабежа, ни одного незнакомого человека, которого кто-нибудь бы видел на дороге. И все-таки, как вы сами понимаете, результат следствия меня не успокоил, и я остался при убеждении, что отец пал жертвою преступного заговора.